Россия, казалось, ждала только сего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвую для чувств благородных, любви к отечеству и к независимости государственной. Что может народ в крайности уничижения без вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные провидением начать великое дело и быть жертвою оного, бодрствовали за Россию. Один старец ветхий, но адамант церкви и государства, патриарх Ермоген, другой, крепкий мышцею и духом, стремительный на пути закона и беззакония, Липунов Рязанский. Первому надлежало увенчать свою добродетель, второму примириться с добродетелью. Липунов враждовал. Ермоген усердствовал несчастному Шуйскому. Новые бедствия Отечества согласили их. Оба, уступив силе, признали Владислава, но с условием, и не безмолвствовали, когда, нарушая договор, гетман овладел столицей. Сигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, а ляхи злодействовали в мнимом Владиславовом царстве. Липунов знал все, что делалось в королевском стане, где находился его брат в числе дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек дерзкий и лукавый, известный Захария, один из главных виновников Васильева низвержения, в личине изменника пировал с вельможными панами, грубо смеялся над послами, винил их в упрямстве, но обманывал ляхов. Наблюдал, выведывал и тайно сносился с братом, как ревностный противник Владиславова царствования. Так и некоторые из послов, светские и духовные, лицемерно изъявляли доброжелательство к Сигизмунду и были милостиво уволены им в Москву, обещая содействовать в ней его видам. Думный дворянин Сукин, дьяк Васильев, архимандрит Евфимий и келарь Аврамий. Но возвратились единственно для того, чтобы огласить в столице и в России вероломство гетманова или Сигизмундова. Уже Ермоген в искренних беседах с людьми надежными, Липунов в переписке с духовенством и чиновниками областей убеждал их не терпеть насилия иноплеменников. Убеждения действовали, негодование возрастало. И как скоро услышали москвитяне о смерти лжедимитрия, страшилище для их воображения, то, радуясь и славя Бога, вдруг заговорили смело о необходимости соединиться душами и головами для изгнания ляхов. Тщетно Сигизмунд, уже знав, вероятно, о гибели самозванца и лишась предлога оставаться в России, будто бы для его истребления, писал от 13 декабря к боярам, что Владислав скоро будет в Москву, а войско королевское идет против калужского злодея. Россия уже не хотела Владислава. Дума в своем ответе благодарила Сигизмунда за милость, требуя, однако ж, скорости и прибавляя, что россияне уже не могут терпеть сиротство, будучи стадом без пастыря или великим зверем без главы. Но патриарх, удостоверенный в единомыслии добрых граждан, объявил торжественно, что Владиславу не царствовать, если не крестится в нашу веру и не вышлет всех ляхов из державы московской. Ермоген сказал, столица и государство повторили. Уже не довольствовались ропотом. Москва под саблею ляхов еще не двигалась, ожидая часа. Но в пределах соседственных блеснули мечи и копья. Начали вооружаться. Город сносился с городом. Писали и наказывали друг другу словесно, что пришло время стать за веру и государство. Особенное действие имели две грамоты, всюду разосланные из Москвы. Одна к ее жителям от уездных смолян, другая от москвитян ко всем россиянам. Смоляне писали. «Обольщенные королем, мы ему не противились. Что же видим? Гибель душевную и телесную. Святые церкви разорены. Ближние наши в могиле или в узах. Хотите ли такой же доли? Вы ждете Владислава и служите ляхам, угождая извергам Салтыкову и Андронову. Но Польша и Литва не уступят своего будущего венценосца вам, ославленным изменами. Нет». Король и Сейм, долго думав, решились взять Россию без условий, вывести ее лучших граждан и господствовать в ней над развалинами. Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах. Поднимите и другие области, да спасутся души и царства. Знаете, что делается в Смоленске? Там горсть верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы иноплеменников. Москвитяне писали к братьям во все города. Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем судьи живых и мертвых. Восстаньте и к нам спешите. Здесь корень царства. Здесь знамя Отечества. Здесь Богоматерь, изображенная Евангелистом Лукою. Здесь светильники и хранители церкви, митрополиты Петр, Алексий, Иона. Известны виновники ужаса, предатели студные. К счастью, их мало. Немногие идут во след Салтыкову и Андронову, а за нас Бог. И все добрые с нами, хотя и не явно до времени. Святейший патриарх Ермоген, прямый учитель, прямый наставник и все христиане истинные. Дадите ли нас в плен и в латинство? Кроме Рязани, Владимир, Суздаль, Нижний, Романов, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно для избавления Москвы от ляхов по мысли Липунова и благословению Ермогена. 1611 год. Что же сделало так называемое правительство, Боярская дума, сведав о сём движении, признаки души и жизни в государстве истерзанном? Донесло Сигизмунду на Липунова, как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника Захарии. Велело послам, Филарету и Голицыну, уважать Сигизмундову волю и ехать в Литву к Владиславу, если так будет угодно королю. Велело Шейну впустить ляхов в Смоленск. Выслал даже войско с князем Иваном Куракиным для усмирения мнимого бунта во Владимире. Но Филарет и Голицын уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Липунова. Заметили, что грамота боярская не скреплена патриархом, и не хотели повиноваться. Дали тайно знать и смоленскому воеводе, чтобы он не исполнял указа думы. И доблесть Шейн ответствовал королевским панам. «Исполните прежде договор гетманов». Длил время в сношениях с ними и ждал избавления, готовый и на славную гибель. С другой стороны, войско союзных городов близ Владимира встретило и разбило Куракина. Сим междоусобным кровопролитием рушилась государственная власть думы, оттоле признаваемая единственно невольную Москвою. Липунов, остановив все доходы казенные и не велев пускать хлеба в столицу, всенародно объявил вельмож Синклита богоотступниками, преданными славе мира и враждебному Западу, не пастырями, а губителями христианского стада. Таковы действительно были Салтыков и клевреты его. Не таковы Мстиславский и другие, единственно запутанные в их сетях, единственно слабодушные и с любовью к Отечеству без умения избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных. Страшась народных мятежей более, нежели государственного уничижения, они думали спасти Россию Владиславом, верили гетману, верили Сигизмунду. Не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трем из мужей думных, князьям Андрею Голицыну, Воротынскому и Засекину, которые не таили своего единомыслия с Ермогеном, обличали предательство или заблуждение других бояр и были отданы под стражу в виде крамольников. Уже москвитяне, слыша о ревностном восстании городов, переменились в обхождении с ляхами. Быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, дух враждебный и сварливый, как было пред гибелью Растриги. Кричали на улицах: «Мы по глупости выбрали ляхов цари, однако ж не с тем, чтобы идти в неволю к ляхам, время разделаться с ними». В грубых насмешках давали им прозвание хохлов, а купцы за все требовали с них вдвое. Уже начинались ссоры и драки. Гасевский требовал от своих благоразумия, терпения и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая с себя доспехов, ни седел с коней. Ежедневно 3 и 4 раза били тревогу. Имели везде лазутчиков, осматривали на заставах вазы с дровами, сеном, хлебом и находили в них иногда скрытое оружие. Высылали конные дружины на дороге, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними и что патриарх есть глава его, что москвитяне надеются не оставить ни одного ляха живого, как скоро увидят войско избавителей под своими стенами. Невзирая на то, Гасевский еще не смел употребить средств жестоких, не обезоружить стрельцов и граждан, не свергнуть патриарха. Довольствовался угрозами, сказав Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказали злодеи российские. Михаил Салтыков требовал, чтобы Ермоген не велел ополчаться Липунову. «Не велю», — ответствовал патриарх, — «если увижу крещенного Владислава в Москве и ляхов, выходящих из России. Велю, если не будет того, и разрешаю всех от данной королевичу присяги». Салтыков в бешенстве выхватил нож. Ермоген осенил его крестным знамением и сказал громогласно: «Сие знамение против ножа твоего, да взыдет вечная клятва на главу изменника». И, взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо: «Твое начало. Ты должен первый умереть за веру и государство. А если пленишься кознями сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых, и сам умрешь какой смертью». Предсказание исполнилось, говорит летописец. Ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания и писал от имени Синклита грамоту за грамотой к королю, что обстоятельства ужасны и время дорого. Что одна столица еще не изменяет Владиславу, а держава в безначалии готова разделиться. Что Иваньгород и Псков, обольщенные генералом де Лагарди, желают иметь царем шведского принца. Что Астрахань и Казань, где господствует злочастие Магометова, умышляют предаться шаху Аббасу. Что области Низовья, Степные, Восточные и Северные, до пустынь сибирских, возмущены Липуновым. Но что немедленное прибытие королевича еще может все исправить, спасти Россию и честь королевскую. Изменники же, Салтыков и Андронов, звали в Москву не Владислава, а самого короля с войском, ответствуя ему за успех, то есть за порабощение России обманом и насилием.